Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Смиренная душа. Преподобный Анатолий Зерцалов. Годы учения. Когда Алёше исполнилось 5 лет, Моисей Петрович начал учить его грамоте. Господь благословил это начинание. Азбука была пройдена быстро, а за ней появились на столе псалтырь и часослов. Отрок полюбил церковнославянское чтение. И, забыв про те немудренные игрушки, которые у него были, стал много времени проводить в чтении, сидя за чисто выскобленным дубовым столом под иконами. Все, что он узнавал, он старался передать и сестрам. Он не ходил с деревенскими ребятишками ни в лес, ни на рыбалку. Редко случалось ему побывать в их компании. Но ему однажды было попущено большое искушение. Дети все же зазвали его. Да на какое нехорошее дело! Нарвать тайком спелого гороху на участке местного священника. Тот заметил воришек и пожаловался их родителям. Не из того, чтобы ему было жаль гороха, а чтобы те вразумели шалунов, предостерегли от нехороших поступков. Моисей Петрович к наставлению своему Алёше приложил и наказание. И тот, плача, прибежал к сестрам, показывая им красные уши. Этим наказанием Моисей Петрович уничтожил корешок греха, зарождавшегося в душе сына. 8 лет отрок был помещен в Боровское духовное училище. Учась, он жил, как и все его товарищи, на квартире у знакомых людей. Брат отца, Дмитрий Петрович, живший в Туле, где у него было торговое дело, очень любил племянника. И при поступлении его в училище он снабдил его в изобилии всем необходимым – одеждой, письменными принадлежностями, книгами, тетрадями, а потом часто приезжал, чтобы посмотреть, не нужно ли чего. Эту искреннюю заботливость о ближнем перенял у него и племянник. Впоследствии он всегда спрашивал своих духовных чад: «Все ли у тебя есть? Не нужно ли чего?» Уж так оно получалось, не без воли, наверное, Божией, что все любили умного, доброго и кроткого отрока. Вот и квартирные хозяева, едва познакомившись с ним, стали относиться к нему как к любимому сыну или внуку. Когда он вдруг заболел корью, они с великой самоотверженностью ухаживали за ним, делая все, что нужно, молясь за него, проявляя столько заботы, что не выздороветь было бы просто грешно. Когда родители, узнав о его болезни, приехали, он уже шел на поправку. А доктор, пользовавший его, сказал, что болезнь была весьма опасна и в будущем может дать свои последствия. Оно так и оказалось, последствия были. Но пока отрок Алёша повеселел, окреп и принялся за учебу. Вместе с родителями он побывал в находящемся близ города Пафнутьев Боровском монастыре. Там они помолились Господу, благодаря его за выздоровление. Лет 12 Алексей закончил духовное училище одним из первых учеников и был переведен в духовную семинарию Калуги. Здесь он жил уже не на квартире, а в общежитии. Учителя и начальствующие относились к нему очень хорошо, а вот с товарищами он поладил не сразу. Товарищи, видя, какой он тихий и кроткий, начали его обижать, устраивать над ним злые шутки, как это часто водится в детской среде. Но он все это сносил терпеливо, старался не сердиться и даже не плакал. Терпение его Господь вознаградил. Полюбили его и обидчики, в общем-то, ребята беззлобные. Среди них оказалось много добрых отроков. Алексей учился прекрасно и переходил из класса в класс, но 1 год пришлось ему из-за тяжелой болезни пропустить. Ему было тогда 14 лет. Он так расхворался, что родители взяли его домой, в деревню. Здесь однажды ночью он сильно перепугал свою мать, начав петь сквозь полубредовое свое состояние. «Со святыми упокой». Утром мать спросила его, что это было такое. Алексей ответил, что видел сон, но не рассказал, какой. Анна Сергеевна подумала, что он умирает, и стала просить у него прощения за то, что в детстве секла его. «Что же, что секла?» — ответил он. «Ведь не худому, а доброму меня учила». Был приглашен священник, который исповедовал и причастил отрока святых Христовых тайн. После этого ему стало лучше, но он был долго еще очень слаб, так что родители держали его дома. А в следующие годы он приезжал домой из семинарии только на лето, а также на Рождество Христово, Масленицу и пасхальные дни. Летом он ходил с сестрами в храм, дома читал и пел с ними, так что стал как бы их учителем, чему родители были очень рады. Еще полюбил он читать вслух жития святых, особенно жития монахов. Постепенно в нем укреплялась любовь к монашескому образу жизни, к аскетическому духовному деланию. Он стал мечтать о поступлении в монастырь. Это желание на последнем уже курсе стало столь сильным, что он даже решил бросить учение и просто уйти в отшельники в Брянские леса. Он много был наслышан о тех подвижниках, которые там жили в глубине чащ, скрытые от праздных взоров. И вот он собрал несколько книг, взял немного хлеба и пошел по дороге, и прошел уже версты две или три, как вдруг померк день, надвинулись черные грозовые тучи, и поднялась такая буря со шквалистым ветром, дождем и градом, громом и молниями, что он вынужден был поворотить назад». Он подумал, что этой бурей Господь заградил ему путь в Брянские леса, показал ему несвоевременность этого дела. У него в душе пел ангельский голос. Болезни, перенесенные Алексеем, заметно ослабили его здоровье. У него появились головные боли, бывали бессонные ночи. Он, если бы и захотел, не мог бы участвовать в затеях своих соучеников по семинарии. Он поступал очень просто, и они не осуждали его за это. Он бывал с ними за городом, на холмах, куда они отправлялись тайком от начальства попировать. А там они располагались своим кружком возле бутылок, а он где-нибудь в сторонке лежал на траве, глядя в небо, следя за величавым ходом ослепительно-белых облаков и думая о том, как у Господа все прекрасно, не налюбуешься. Случалось, он призывал и товарищей полюбоваться каким-нибудь необыкновенным облаком, но они отвечали: «Ну, ты философ, лежи и гляди, а нам некогда». А у него в душе пел ангельский голос: «Благослови, душе моя Господа, вся премудростью сотворил еси». Впоследствии, когда он стал скитоначальником, духовником и старцем, он часто соотносил свои наставления с образами и состоянием природы. Например, говоря о том, что не могут быть в жизни человека одни утешения, он пишет своему духовному чаду: «Тогда нужно бы и от природы требовать, чтобы она не посылала нам неприятных снегов, ветров, дождей, ненастий. Но тогда у нас не было бы ни хлебушка, ни каши, ни одежды, ни обуви. Все бы выжгло да погорело от постоянно ясных и теплых дней. Но все хорошо в свое время. Без зимы не было бы весны, без весны не было бы лета. Так и в жизни духовной. Немножко утешения, а затем немножко поскорбеть. И составляется так помалу путь спасения». Однажды молодая монахиня пожаловалась на жизнь свою, что ей очень трудно приходится и многого не хватает. Старец пишет: «Боишься, чтобы тебе не умереть с голоду, забывая, что миродержец не покидает ни одной птички. Всех питает, всех греет. И если имеешь разум, взгляни, как эти малютки-птички, всяко с наперсток ножка, точно соломинка, и представь, без калош. Не только кладовой или закрома, но ни зерна, буквально ни зерна. Встает в морозное утро птичка, и у ней только и есть что тоненькие ножки и носик, и хороший аппетит, а в закроме ни зерна, да и закрома-то нет. И даже относительно поста у него нашлось такое сравнение. И кровожадные звери, и ястреба хищные, и сколько еще невинных животных, малых и великих, и какие неисчислимые тысячи их, тоже постятся. Волки, говорят, иногда по неделе не едят, и больше. Нам ли, христианам, наследникам сущим вечного царства, не поститься? Се день спасения. В семинарии в бессонную ночь Алексей не зажигал свечей, а сидел у окна и смотрел в ночное небо. Неслись ли там тучи или сияла луна? Все было для него удивительно, а особенно звездное небо. Он вспомнил слова святителя Иоанна Златоуста. «Когда ты поднимешь глаза и увидишь красоту, величие и благотворность неба, то устремись отсюда к Создателю», как сказал Премудрый. «От величества Бо красоты созданий сравнительно рододелатели их дознавается». Книга «Премудрости Соломона», глава 13, стих 5. «И из самого создания этих стихий усматривай, какова сила твоего Господа». Творение Иоанна Златоуста, том 4, страница 27. Читая беседы на книгу «Бытия» святого Иоанна Златоуста, Алексей выписал одно место, которое собирался прочесть дома сестрам. «Посмотрев на небо, — писал великий учитель церкви, — удивляешься его красоте, разнообразию звезд, великому блеску. Не останавливайся на этом, но прострись умом своим к их Создателю. Тебя поражает также свет солнца? Видя великую благотворность его, ты приходишь в удивление, и как увидишь, что лучи его озаряют твои взоры, изумляешься красоте этой стихии. Но и на этом также не останавливайся, но подумай, что если тварь так чудна и удивительна и превышает всякое человеческое понятие, то каков тот, кто создал ее одним словом и повелением? Также рассуждай и о земле, когда видишь землю, украшенную цветами, покрытую всюду растениями, подобно разноцветной одежде. Не приписывай этих произведений земли ее силе, не содействию солнца или луны, но благоговейно подумай, что еще прежде создания их Бог сказал только: «Да произрастит земля былие травное», и тотчас украсилось все лице земли. Если мы каждодневно будем размышлять об этом, то и сами будем благоразумнее и Господу воздадим подобающее, или лучше сказать, соразмерное нашим силам словословие. Творение Иоанна Златоуста, том 4, страница 48. Алексей закончил семинарию третьим по успеваемости студентом. По тогдашнему обычаю дана была ему при окончании учения новая фамилия – Зерцалов, от слова «зерцало» – «зеркало». «Молитва наша да будет зеркалом пред лицем твоим», – молился преподобный Ефрем Сирин. «Велелепная красота Твоя, Господи, да отражается на чистой ее поверхности. Да не смотрится в ней, Господи, гнусный дьявол, чтобы не отпечатлел на ней гнусности своей. Зеркало носит в себе образ всего, что поставлено напротив. Да не отражаются в молитве нашей все наши помышления, чтобы ясно изображались в ней черты лица Твоего. И она, как зеркало, принимала в себя всю лепоту Твою». Творение преподобного Ефрема Сирина, том 4, страница 341. не имело ли начальство семинарии подобных мыслей при изменении фамилии студента Скопьева на Зерцалова. И вот Алексей приехал домой. Прямо на другой же день он вместе с матерью и 18-летней сестрой Анной пошел на богомолье к преподобному Сергию в Свято-Троицкую лавру. Когда пришли они в Покровский Ходьков монастырь, где почивали святые мощи родителей преподобного Сергия, преподобных Кирилла и Марии, Алексей предложил сестре остаться здесь послушницей, чтобы потом постричься в иночество. Алексей предложил сестре остаться здесь послушницей, чтобы потом постричься в иночество. Она согласилась, и мать ее, Анна Сергеевна, давно желавшая для своих дочерей и для сына монашеской жизни в стенах обители, благословила ее. Сам Алексей не сразу поступил в монастырь. Он еще 3 года служил в Калуге в казенной палате, куда поступило еще несколько выпускников семинарии. Дело в том, что ему предлагали приходы в нескольких селах, но он не хотел быть белым священником, веря, что исполнится его заветная цель – монашество. Будучи молодым чиновником, Алексей вел жизнь тихую и скромную, проводя свободное время в молитве, чтении духовных книг, богомыслии. Он ежедневно перед службой бывал в соборе у ранней обедни, где становился впереди, чтобы лучше слышать богослужение. Но когда подходили новые богомольцы, он уступал свое место и так, постепенно отодвигаясь, оказывался почти в притворе. Его иногда навещала мать. И если ей случалось приехать в Калугу рано утром, то она сразу шла в собор, где и находила всегда своего сына. Алексей молился о том, чтобы Господь дал ему знать свою волю о нем. И вот попустил Господь ему еще одну тяжелую болезнь – чахотку. Да такую, что вскоре он слег обессиленный и уже начал ждать себе кончины. Одновременно с ним заболели тем же и 2 его молодых сослуживца. Недуг из-за них взялся весьма круто. Заскорбел Алексей, едва не пал совсем духом, видя, что несбыточной становится для него монашеская жизнь. И он дал обещание Господу, что если выздоровеет, то без промедления отправится в Оптину пустынь к настоятелю, архимандриту Моисею, проситься в послушники, чтобы потом стать иноком. После этого он стал поправляться. А потом, когда уже выздоровел, до него дошел слух, что те 2 сослуживца, которые болели тем же, чем и он, умерли.